танке, прежде всего, свои собственные, комментирует наш корреспондент Андрей Захаров. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
В основном про метро. Сегодня, накануне повышения тарифов, метрополитен закупит 2 миллиона жетонов, так называется материал. И главная информация, что с 1 января 2016 года стоимость проезда в метро вырастет с 31 рубля до 35. И закономерный вопрос, 35 это много или мало, учитывая, что мы здесь, в этой студии, говорили про 42, которые были в проекте бюджета. 42 рубля.
А 35 много или мало для кого?
Ну,
для того, кто платит?
Ну, или... скажем, для вас. Вы, как человек, который следит за этой ситуацией, вы ожидали большего или это такое вот примерно то, что и ждали?
Как для пассажира много, но я пользуюсь подорожником, поэтому там будет дешевле. Ну, как сказать, здесь же, понимаете, если мы принимаем тут как бы размер платы, такая тут система, простая формула, мы говорили об этом, что размер платы за проезд, он зависит от того, какую субсидию платят нашим транспортным компаниям. Ну, значит, метрополитену,
пассажиртрансу, горельтрансу. Андрея Захарова, что для среднестатистического петербуржца неважно, платит он из своего кармана или через
сейчас
бюджет.
Сейчас скажу, да. Соответственно, если мы принимаем за веру, что расходы, которые они заявляют, все верные, там ничего...
Ну вот нужны им эти деньги, вот нужны. Столько.
Да? Ну вот нужно было метрополитену отпраздновать в Ледовом свой юбилей с известными артистами за, по-моему, 12 миллионов рублей, сейчас точно не помню, и там чуть ли не Кобзон пел. Ну, сейчас даже не могу сказать, но там он стоил за 10 миллионов, этот юбилей. Нужно, действительно, 60 лет. Вот если мы принимаем за веру все эти расходы, то дальше все просто. Вот есть там, не знаю, расходы, есть субсидии бюджета, и дальше, чем меньше субсидий, тем больше тариф, потому что им нужно расходы покрыть, они же не могут с убытком закончить год, потому что нужно где-то деньги. Они могут кредит взять, раз взять кредит, два взять кредит, потом
банкротиться. Но все равно нужна рентабельность.
Поэтому сначала мы говорили про 40-42, потому что был один размер субсидий, 22 миллиарда рублей.
Сейчас явно
субсидии
больше.
Теперь решили добавили еще 3 с лишним, получилось 25 миллиардов. Вот эти 25 миллиардов нам дадут, и будет проезд 35-31. Много или мало? Ну, могло быть и 42, поэтому можно сказать спасибо. Мало, вряд ли. 4 рубля, я не помню, когда за последнее время 4 рубля росло. То есть у нас вот в прошлом году 3 рубля. 4, это, по-моему, один из самых... когда я маленький был, росло быстрее, когда девальвация была, я думаю, там...
Тогда я маленький, 5 копеек стоил.
Не, ну когда 90-е годы, наверное, быстрее все было. Вот. А сейчас это самый большой существенный рост. Много или мало? Ну, наверное, много все-таки, 35 рублей.
А откуда взялись эти деньги? Это же все равно, значит, с каких-то других статей бюджета...
Нет, в данном случае был увеличен дефицит.
Понятно.
То есть у нас дефицит ко второму чтению вырос на 8 миллиардов. И сейчас у нас он рекордный за 59 миллиардов где-то дефицит бюджета. При том, что предельный уровень 65. То есть там у них есть подушка 6, это очень мало. Потому что для чего нужна подушка? Чтобы при корректировке нужно было на что-то добавить. Ну, мало ли какие-то, не знаю, там, выяснится, что у нас будет, не знаю, чемпионат мира по борьбе с УМО, и нужно будет построить какой-нибудь дворец ледовый, того не ледовый, а сумоистский. И вот Будор построил его. Значит, нужно будет снимать с чего-то. Но больше всего это проезд дал увеличение.
Хорошо, ваш материал «Метрострой» нашел
способ... А про жетоны мы не сказали.
Да, 2 миллиона жетонов. Ну,
Тут момент такой, что так как повышение рекордное, то можно ожидать и рекордного ажиотажа. А в прошлом году, вот есть интересные цифры, в прошлом году, когда народ знал про повышение на 3 рубля уже в ноябре, значит, в ноябре купили 1 миллион жетонов, а в декабре купили 2 миллиона жетонов. При том, что в декабре, начиная там с десяток чисел, уже было введено ограничение не больше, по-моему, изначально 3, потом не больше 2. Теперь представим себе, значит, есть распоряжение Роспотребнадзора, предписание, и даже там метрополитены штрафовали на какие-то копейки, что это ограничение, которое устное было, и это даже зафиксировано в решении суда, что оно было устное, ну, начальство его правильно дело не давало письменно, потому что это уже прокуратура, и ограничение можно было понять, потому что жетонов тогда было мало, и,
понятно,
и тогда на выходе оставалось, если не помню, ну, если не ошибаюсь, к окончанию жетонного побоища, там, к часу 30 декабря их оставалось штук 500 тысяч. Это очень мало. Значит, сейчас они, конечно, заготовились. То есть у них есть 2,1 в обращении миллиона, 5 миллионов у них лежит на складе, и 2 миллиона они хотят купить еще к 15 декабря. Теперь давайте представим себе, что если не будет ограничений, и наши граждане, которые не все знают, что можно платить подорожникам, это дешевле, получается, они будут стоять в очереди и будут брать не как было ограничение 3, а 30, например, сразу, или 40. С одной стороны, мы, наверное, избежим побоища, потому что почему было побоище? Взял два, пошел в конец очереди, еще два, и потом вышел с гордым осознанием того, что сэкономил 30 рублей. Значит, а здесь не будет такого. И вот, соответственно, я думаю, что нас ждет очень быстрое вымывание. То есть в прошлом году, в такие рекордные дни, в день... до 100 тысяч народ с собой носил жетонов.
Но пока еще
в обычные дни не происходит. Нет, сейчас начнут, я думаю.
Начнут.
Сейчас, потому что уже официально...
Ну, а что они могли еще сделать? Вот сделали то, что могли. Напечатать 20
Если в день будет выносить по 100 тысяч, то за неделю вынесут 700 тысяч, а, соответственно, ну, 3 миллиона где-то примерно за месяц, ну, и 6 за 2 месяца могут максимум.
Ну, будем следить и посмотрим, насколько подтвердятся ваши...
Не, я думаю, что метрополитена хватит жетонов. Поэтому, скорее всего, если не будет очередей, если не будет ограничений, не будет очередей, то, наверное, нас не ждет побоище. Хотя, опять же, я не понимаю, вот метрополитен говорит, мы ведем работу с гражданами, ну, как бы рассказываю им, что есть вот подорожник, электронная система. Ну, как эта работа ведется? Висит там большой плакат такой. С одной стороны, можно сказать, что граждане действительно не читают его.
Можно просто повесить ценник. Ну, собственно, он и висит. Вот это стоит столько, а вот так вот стоит столько.
Нет, там все написано. Есть звуковая реклама. Поэтому,
ничего не действует.
Поэтому, ну, гражданин привык к тому, что вот у него этот жетон. И какие-то там карточки. А мало ли карточка сломается. Ну, это какая-то такая косность сознания.
Метрострой нашел способ ускорить Новокрестовскую. Ваш материал. Дальше. Общая стоимость работ, включая подготовку рабочей документации, составит 36 миллиардов рублей. Из них 14 миллиардов дает федеральный бюджет. Что еще сильнее повышает социалистические обязательства Смольного. Вот эти вот соцобязательства, вот эта гонка, она ведь сказывается на стоимости жетона из 36 миллиардов, а на самом деле из 40, как мы с вами здесь уже выяснили. Все-таки 28 это бюджет, точнее 18 это бюджет 14. Петербурга.
А, Петербурга, да. Я понял. Так, ну, пока официально говорят, что там в чем суть их предложения, метрострой. На самом деле, это действительно такой типичный пример распредложения, как говорили в советское время. Значит, в советское время за распредложение давали...
Премию,
да, и многие вот уже в такие предперестроечные и перестроечные времена договаривались, то есть, грубо говоря, бригадир пишет, что было распредложение, а этот пишет, что сделал распредложение, а премию они делили пополам. Вот у меня отец, у знакомого, они так зарабатывали, ну, когда уже ничего не контролировалось, а никаких распредложений не было. Но здесь мы проконтролируем, есть оно или нет, потому что должны построить к 2018 году, и, естественно, вот... Всем было очевидно, что при существующей технологии не успеть. Просто потому, что проходка туннеля в той длины, которая там есть, будет длиться 1,5 года. Пойдет он в декабре, щит, он уже там смонтирован, у него на режущем органе, режущий орган покрашен в цвета флага России. Не дойдет ли флаг России до Новокрестовской?
Тяжелые испытания его
ждут. Скорее всего, сотрется, да. Я к этому говорю. Значит... А 1,5 года, ну, это, значит, май 17-го проходка, это просто у вас ни путевого основания, ничего, ни вентканалов, просто вы прошли тоннель, он забетонирован, и я, чтобы не обвалился. И дальше еще 1,5 года нужно было потратить на обустройство путевого основания.
Понятно.
То есть под крики болельщиков вперед-вперед метрострой бы устраивал путевое основание. Вариант не подходит. И они придумали идею, что можно... Параллельно с проходкой уже делать путевое основание. Значит, немцы, которые делали щит, сейчас делают такую тележку. Сейчас длина у нее 25 метров, а хотят сделать 50. Может, не то, что двухъярусно, а у него высота 3 метра. Значит, все технологические машинки, там, я забыл, как называется специально, которые тюбинги подвозят к щиту, они будут ездить по этой тележке. А под ней будет сразу же вестись бетонирование того самого путевого основания. То есть это будет работа в туннеле диаметром 10 метров, будет вестись на двух уровнях.
Сразу.
Понимаете, какой там будет вообще спешка. Но зато к моменту, когда щит дойдет уже до Приморской, метрострой будет иметь... Практически уже полное, готово, забетонированное путевое основание от Новокрестовской до Беговой. И, соответственно, когда уже они будут демонтировать щит, они начнут делать путевое основание в оставшейся части. Потом уже можно будет... Там же ведь рельсы-то как укладываются, знаете? Там же не эти вот, как бы, привычные. Там эти самые рельсовые плети, они длиной несколько десятков метров. И их ты не затащишь, вот, например, через обычный наклонный ход. Но это же не... Не согнешь ее. Их завозят со стороны Приморской, только в ночные окна. Ну, будут завозить со стороны Приморской в ночные окна. Тоже время. Но вот благодаря этому и так мы почти... Единственное, что я не знаю, как они будут вывозить грунт.
Да.
Потому что у них... Они посчитали, что в день 44 самосвала будут обслуживать. Они должны вывезти 2,5 миллиона грунтов.
И вы написали, что Смольный не дает разрешения возить вот этими грузовиками. А можно ли сказать, что это знак того, что нет вот такого аврала, что вот все, уже плевать на все законы, все правила, вот главное пробурить, сделать это метро.
Нет,
все-таки основные все регламенты соблюдаются. Несмотря на то, что... долго не давали разрешения, метростроевцы предупреждали, что не успеют, не то, что могут не успеть, а не успеют к 18-му, ну, к чемпионату мира. И вот, но сейчас нельзя говорить, что это вот чистый аврал.
Ну, или... не, аврал, конечно, когда вы строите туннель диаметром 10 метров в 2 яруса, конечно, это аврал. А просто с грунтами, так как проходка будет вестись максимальными темпами, и ну, большой объем, это же сразу, ну, как-то, двух...
ну, понятно.
Не один туннель делается, а два сразу, да? Щит широкого диаметра, это двухпутный туннель. То есть туннель один, просто он двухпутный и шире, чем обычный. Естественно, там на момент времени больше грунтов, чем если бы это был туннель однопутный. И проблема в том, что вот если сейчас стартовый котлован на Туристской, там же как? Он же, грунт идет по таким, по конвейеру, как кино, знаете, специальный ангар, куда он приходит, а там экскаваторы грузят на самосвалы. И если с Туристской еще можно понять логистику вывоза, они будут везти во Всеволожский район, на Красную Горку, и куда-то курортное, не помню, где-то есть полигон там. Но в основном на Красную Горку. То есть они через весь север города, там туда-сюда, там по Кунагорский пути провод не построен, пробки, ну ладно, хорошо, вот. Если им не разрешат вести полную самосвалами, они должны возить в два раза больше самосвалов им нужно. Соответственно, в два раза больше.
Да.
Но самое интересное следующее, что для того самого ускорения, когда они дойдут до Новокрестовской, через, соответственно, там 8 месяцев примерно, они туда перенесут часть вспомогательных, как это сказать, не оборудования, но, в общем, проходка обслуживает очень большое количество разных сооружений. Вот ангар хранения грунта, да? Его складирование и затем, где его грузят на самосвалы, для инертных материалов, вот тому подобные вещи, они перенесут намыв на Новокрестовскую, сразу со стадионом. Хорошая идея, действительно, это ускоряет, быстрее грунт идет, быстрее инертные материалы, плюс тогда вот этот участок, который уже пройден, он полностью свободен от, практически полностью свободен от технологического движения для обеспечения проходки, и там можно уже вести продолжение, ну, да, путевое основание. Так вот, теперь представьте себе, что эти 88 самосвалов будут заезжать на Крестовский остров. Вы можете себе представить, что по Крестовскому острову ежедневно будут носиться 88 самосвалов? Такая, надо же выбраться еще. Петроградка, там вид-центр. То есть у нас будет вот реально, даже можно будет, наверное, проследить вечером, как эти большие грунты потихонечку сыпятся, да? Вот такая вот цепочка, я не знаю.
Страшную
картину. А если пробки, грунт идет, работа, щит идет, ангар заваливается, а самосвалов нет. Вот такой.
Зато вам будет о чем писать.
Нет, зачем вы раскрываете секреты, что журналисты любят проблемные вопросы? Нет,
ну, значит,
не дай бог, если так будет.
Правильно.
Вот.
Ну вот уже как есть, описано в вашем очень подробном материале, кто зарабатывает на метрополитене. Тут, безусловно, вот близость людей, которые сидят на этом бизнесе, она заслуживает отдельного внимания и интереса, хотя совсем не уникальная эта вот история. Но, тем
вы
не
тоже
менее,
зарабатываете на рекламе?
Я нет, к сожалению. Хотя, может быть, каким-то косвенным образом надо будет исследовать вообще структуру своего бюджета. Но вы исследовали структуру бюджета вот этого бизнеса и узнали, что в 2014 году выручка компании «Проспект» составила 1,4 миллиарда рублей, прибыль почти полмиллиарда рублей, а метрополитен при этом в прошлом году получил 349 миллионов. Вы считаете, что это несправедливо, судя по тону статьи?
Тут какой смысл? Надо пояснить, да, что рекламные договора на размещение рекламы заключены с четырьмя монополистами. Там Авкап, который в 1992 году разместил первую рекламу Marlboro, Комет, всем известный, Анфас и Метроном. Они, то есть тоже Комет, он работает, то есть на продаже рекламы, есть его, например, билборды в метро, они, даже есть госзаказы, ну, контракты на размещение какой-то звуковой рекламы, они в основном звуковой занимаются. Более того, в налоговую они сдают отчетность. И Метроном, в прошлом году его выручка была, по-моему, 200, прибыль 80. Чуть поменьше у официального Комета. Комета не было давно, у Анфаса Авкап не раскрывает. Хотя у Авкапа договора на две линии метро. Вот. Теперь внимание, проспект, он как субподрядчик. То есть он просто от их имени, так описано на сайте проспекта, от их имени подает рекламу. Теперь давайте, то есть если мы суммируем, то на мой взгляд совокупная прибыль минимум. Ну, всех, вот если взять проспект или четыре компании, рекламщик. Минимум. Даже если мы возьмем открытые источники и предположим, что там у Авкапа она не запредельная, не менее миллиарда рублей. То есть, при... Вообще, смотрите, да, если выручка у вас 1.5 ярда, да, а прибыль 500 миллионов, то есть, означает, что каждый третий рубль идет... Это огромная маржа, да?
Да, неплохая.
30% получается. Ну, такой маржи можно только мечтать. Соответственно, откуда такая маржа образуется? Очень просто. Метрополитен сам рекламу не продает. Они говорят, что ссылаясь на то, что
но этим должны заниматься непрофильная
деятельность. Но
вопрос, они могли бы работать впрямую.
Например, они могли бы создать, например, свою дочку 100%, которая бы всю прибыль давала Метрополитен. Система другая. Метрополитен, и может быть для 92 года, когда этой системы никого не существовало еще по продаже, да, когда пришел Авкап.
Делегировал эту возможность другим компаниям.
Да. Потому что, например, как вот мне рассказывал основатель Авкапа, который сейчас в Америке живет, Виктор Свядович, что да, не было никаких там, естественно, ни билбордов, ни вайтбоксов, и они в Америке заказали плакаты, заказали вот эти, как называется, вот вы работали в бизнесе, да, вот, которые вот... в вагонах, в Швейцарии заказали, там, вайтбоксы где-то еще в Европе. Этого не было. Тогда,
они внедряли технологии западные.
Да, сейчас, ладно, давайте опустим, что, хорошо, метрополитен по-прежнему действует по старинке. То есть он сдает в аренду само пространство, стены туннелей, вагонов.
Но главное, миллионы пассажиров, которые ходят мимо этих...
Нет, за что он получает плату? Он получает плату вот именно за сдачу в аренду пространства.
Да,
вот.
Но ценность этого пространства в том, что там миллионы людей, которые вынуждены это все смотреть и видеть. Вот это все учитывает
рекламщик. То же самое, смотрите.
Это безусловно. Это
нет, смотрите, почему такое... И плюс он берет деньги за обслуживание этих самых рекламоносителей, за их очистку от пыли. То же самое, если бы, например, вот я не Шароградского нанял, чтобы он вел эфир, да, а я просто взял в аренду у Ажура стул вот этот, на котором сидит Шароградский, и платил бы за то, чтобы Ажур раз в неделю пыль с него стирает. А на нем бы сидел кто-то другой. Или тот же Шароградский, но я бы с ним рассчитывался, а не Ажур. Это примерно то же самое. Поэтому давайте представим себе. Значит, смотрите. Они получают 1.5 минимум ярд прибыли. Метрополитен получает 349 миллионов. Из них минимум 200, потому что у меня есть последние данные за 2013 год. Тогда было в 2013 году 200. Они деньги получают за обслуживание этих самых рекламоносителей. Допустим, из 349, которые были в 2014 году, они получили 220 за обслуживание. Соответственно, чисто за аренду рекламоносителей они получают чуть больше 100. А эти получают более миллиарда. Разница в 10 раз. И теперь важный момент. Обслуживание, эти деньги, они не остаются у метрополитена. Они, например, не идут на то, чтобы, там, не знаю, вам купить новый вагон. Почему? Потому что обслуживание нужно кого-то нанимать. Нанимается компания Метатранссервис, которая возглавляет бывший начальник дистанции обслуживания рекламы метрополитена, и которая зарегистрирована под этим. Таким образом, если мы возьмем, вот, допустим, предположим, да, что коммерческая деятельность метрополитена необходима для того, чтобы покрывать их расходы, чтобы меньше платило субсидию бюджета, чтобы вы, жители, меньше платили плату за жетон, да, то на покрытие этих самых расходов уходит, ну, вот примерно, да, 100 миллионов рублей. А компании, которым делегировано это право, получают прибыль минимум миллиард. В 10 раз. Давайте предположим, что они лучше работают. Но, может быть, есть сделать другие ставки. Но есть такая проблема, что с 2009 года ставки на аренду рекламоносителей не растут с 2009 года.
Метро.
Да. Претензий к метрополитену здесь нет. Потому что метрополитен пишет письма в Смольный, в ГЦРР, и там отказывают. Вот недавно опять отказались, сославшись на то, что тяжелая экономическая ситуация. Но есть еще один момент важный. Что одна из причин, почему ГЦРР отказывает, то, что метрополитен сам повышает плату за обслуживание. А напомню, что эти деньги уходят не на покрытие расходов, а компания «Метротранссервис», которая это самое обслуживание осуществляет, и которая зарегистрирована там же «Метрополитен», и которую возглавляет бывший сотрудник «Метрополитена», а одна из собственниц, она из «Авкапа». Понимаете, да, к чему? Соответственно, ГЦР тоже можно понять, да? Они относятся к этому экономически. Вот есть обслуживание, вроде там ставки растут, они сильно растут. То есть за 3 года там расходы на обслуживание выросли на 30% примерно. Было, по-моему, 150 миллионов за обслуживание, сейчас вот за 200. Поэтому ГЦР не повышает плату за аренду рекламоносителей. Вот и получается у нас, что жетон 35 и субсидия метрополитена за 10 миллиардов.
Подробно очень расследование. Называется «Как зарабатывать на метрополитене». Андрей Захаров, автор. Следующая тема. ЗАГС проголосовал за повышение налога на недвижимость в 3 раза. То есть со следующего года выплаты горожан в среднем должны увеличиться в 1,4 раза. К 2020 году в 3 раза налог на недвижимость имеется в виду. Но я правильно понимаю, как мы говорили тоже здесь в этой студии, что решением Георгия Полтавченко налог за 2015 год, то есть то, что мы будем платить в следующем году, останется вот нынешним. Он не изменится. То есть вот эти 1,4 это по сути выплаты наши в 2017 году.
Да.
Понятно. При всем при этом Смольный не будет привлекать облигационный заем для покрытия дефицита бюджета. Так называется еще один материал Фонтанки. И из этого можно сделать вывод, что особых проблем с дефицитом бюджета, который, как вы говорите, нарастает еще и за счет субсидий метрополитену, не будет на самом деле. Потому что он не осваивается регулярно из года в год, и потому что, как заявляют чиновники, растет доходность.
А сколько у нас есть секунд, чтобы на это просто ответить?
1 минута.
Тут есть 2 момента. Во-первых, комитет всегда дает план по доходам меньше, чем даже, может быть, в реальности ожидает. А сейчас у нас так получилось, что благодаря девальвации доходы действительно растут. И за счет этого выясняется, что доходов больше, чем планировалось, их будет больше, чем планировалось. Во-вторых, всегда известно, что освоит процентов на 93-94, и поэтому часть денег не придется занимать. Хотя я до последнего был уверен, что какой-то займ будет 10 миллиардов, но благодаря хорошему росту доходов и темпам на уровне прошлого года, то есть, соответственно, будем иметь исполнение 94, там где-то примерно такое, а 6% это очень много, 1% от расходной части это 5 миллиардов, 6% 30 миллиардов. Они будут освоены. Соответственно, благодаря этому они уже понимают, что, скорее всего, не будут занимать. Но в следующем году, скорее всего, все говорят, что уже не будет вот этого девальвационного эффекта девальвации и не будет такого темпов роста доходов. Уже в следующем году, скорее всего, придется занимать. Между прочим, кстати говоря, в следующем году, скорее всего, будут впервые, не знаю, за какое время, банковский кредит принимать.
А гособлигации?
Будут гособлигации, но для гибкости они решили, записали, по-моему, 4 или 3 миллиарда, а или 5, сейчас точно не помню, возможности взять банковский кредит. Так что у нас будет... Петербург возьмет банковский кредит, давно такого не было.
В связи с этим хочется сказать, что гособлигация – это очень хороший инструмент вложения, о чем мы говорим в рубрике «Экономика инвестиций» по вторникам. Но это была «Экономика города». Каждый четверг с Андреем Захаровым. Смотрите нас. Всего доброго и до встречи.